Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен заповеди «Не сотвори себе кумира». Второй заповеди, можно и так сказать, хотя нумерация заповеди Деколога различается в восточной и в западных традициях именно из-за проблемы заповеди «Не делай себе кумира». Слить ее с заповедью «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» или, как принято в православной традиции, считать, что заповедь «Не делай себе кумира» и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». У нас сегодня в гостях настоятель евангелического лютеранского прихода святых Кирилла и Мефодия Алексей Витальевич Шепелев и известный православный писатель, литератор, автор популярных детских книжек, сказочник Виктор Гаврилович Кротов. И тогда мой, наверное, первый вопрос нашим сегодняшним участникам такой. Вот сегодня праздник обретения креста Господня, и в православной традиции крест – это знак, который сопровождает человека всегда. В русской православной традиции – нательный крест. Между прочим, ни в одной или почти ни в одной православной стране мира, где традиция шла непрерывно, обычай носить нательный крест, он не так распространен. Это не считается обязательным для христианина. Это факультативно. А у нас это стало как вот значок, что я христианин. И отношение ко кресту очень часто превращается, конечно, в кумиропоклонство и выдолопоклонство. Так это крест. Что уж говорить обо всем прочем, об иконах, о святынях, о святой воде, об освященном хлебе. Да, Боже мой, даже газету, на которой напечатан портрет церковного иерарха, часто человек боится выкинуть в мусор, потому что, ну как же, там человек такой освященный, а мы в мусор. Это совсем как в 30-е годы со Сталиным. Это святое. И тогда встает вопрос, собственно, а где проходит вот та, как правило, неуловимая грань между почитанием святыни, почитанием Бога и идолопоклонством? Наверное, я сперва попрошу попробовать ответить на этот вопрос нашего лютеранского гостя. Лютеране занимает особое положение в христианской традиции, потому что все-таки с Лютера началась борьба с идолопоклонством в Римо-католичестве. Но, с другой стороны, Лютер не заходил в этой борьбе так далеко, сам Лютер, чтобы отвергать изображение креста, изображение Спасителя и так далее. Это уже следующий этап в развитии реформационного движения. Алексей Витальевич, на ваш взгляд, в современной России насколько развито идолопоклонство?
Ну, вы знаете, я думаю, то, что на самом деле в любой стране, в любой конфессии, в любой религиозной культуре идолопоклонство развито постоянно и везде.
Я прошу прощения, а в иудаизме?
В иудаизме то же самое.
Да?
Абсолютно. Понял. Вот. Дело в том, то, что если говорить о иудаизме, то совершенно четко в раввинистическом иудаизме есть почитание, которое фактически перечеркивает само такое понятие еврейское, понятие, когда от Элохим, а это богопознание, а почитание и уважение к традиции, которая, соответственно, формируется в Талмуде и в различных раввинистических писаниях. Так что там тоже это есть.
То есть идолом становится традиция?
Идолом становится традиция, идолом становится даже суббота.
А в лютеранстве?
В лютеранстве, я могу сказать так, есть тенденция. На самом деле доктор Лютер пророчествовал о том, то, что через где-то 30-40 лет после моей смерти придут новые учителя, и саму идею реформации просто испортят. И в лютеранстве это как раз выразилось в том, то, что часто бывает так, то, что определенные церковные группы или индивидуумы, они занимают эту следующую позицию. Они говорят, вот, наша догматика – это превыше всего. То есть можно так как я люблю шутить, сказать «Лютер, Лютер, Юбер, Алес». То есть сама личность реформатора, действительно великого человека, доктора Лютера, она начинает постепенно заслонять само учение о Боге, о Христе.
А можно в порядке провокации заметить, что, может быть, даже не столько Лютер превращается в кумира, а вот опыт знакомства с протестантскими разными течениями, мне кажется, там есть два конкурента у Лютера в качестве кумира. Один – это апостол Павел, а второй – это само Священное Писание, само Откровение, Библия. И даже есть такой термин «библиолатрия», то есть идолопоклонство перед Священным Писанием.
Ну, вы знаете, я думаю, библиолатрию мы скорее можем найти у баптистов. В большей степени.
А вы от них отрекаетесь? Они разве не потомки доктора Лютера?
Ну как, вы знаете, ну блудные дети, ну что же мы можем сделать? Из нас вышли.
Хорошо.
Но были ли нашими?
Апостол Павел, когда проповеди на тему послания к римлянам, превосходит количеством проповеди на заповеди блаженства.
Абсолютно.
То есть, мне кажется, это странным, потому что нищий духом – это бесконечность. А послание к римлянам – это, конечно, интересно, свобода и так далее. Но все-таки, как говорил отец Александр Минь, Евангелие – это высота горы, а Павел – это долина. И вдруг все переворачивается.
Ну, скажем, ну, вы знаете, скажем так, действительно, лютеранское богословие отличается тем, то, что есть очень большое почтение к святому апостолу Павлу, вот, и краеугольные, скажем так, книги доктора Лютера, их можно, так, я бы назвал бы три, со мной могут многие теологи лютеранские не согласиться, это первая книга «De Servo Arbitrio», о рабстве воли, который он считал, что это самая ценная книга, которую он написал, а потом комментарий к посланию к Галатам, послание к римлянам.
Спасибо. Говорил пастор Алексей Шепелев, заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им». Ведь когда в Евангелии Спасителю спрашивают, какая заповедь самая главная, он отвечает «Возлюби Бога и ближнего». Если мы смотрим слова 10 заповедей Деколога в книге «Исход», вот 20 глава передо мной, тут нету слова «любовь». Тут сказано «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай себе кумира». И никакого изображения, не поклоняйся им и не служи. Про любовь нету. Но человек, выросший в евангельской традиции, знающий Деколог уже через призму Евангелия, конечно, вычитывает здесь любовь. И это не Господь придумал, это общая тенденция раввинов той эпохи, учителей той эпохи, считать, что первая заповедь подразумевает любовь к Богу и к Творцу. Так вот, а для современного-то верующего, мне кажется, и в русской православной традиции в том числе, любовь и служение – не очень совместимы, тем более поклонение. Ну, как поклоняться тому, кого любишь? Любишь, ну, значит, на равных. Любишь, значит, един. Как можно поклоняться любимому существу? И тогда, прежде чем говорить о том, как бороться с идолопоклонством, мне хочется спросить Виктора Кротова, а как вообще поклоняться и любить одновременно? Насколько это совместимо?
Это очень хороший вопрос. И, наверное, на него можно ответить столь же компетентно, как вы беседовали сейчас с привлечением источников религиоведения, библеистики и даже со словом «латрия» такое. Но мне хотелось бы немножко упростить нашу тему, если позволите.
«Латрос», я просто даю справку, это поклонение.
Вот да. Это я решил. А упростить мне хочется так. Вот та заповедь, которая сейчас прозвучала, «Пусть не будет у тебя перед лицом моим».
Других богов.
Других богов, да. Или башков, или там идолов. Вот давайте посмотрим, что это значит. Вот мне кажется, что если мы будем проводить границы по конфессиям, по национальностям, по историческим традициям, по ересям или еще по каким-нибудь образованием таким социальным, то мы будем попадать в новые и новые ловушки, потому что, ну, понятно, это будут не те границы, которые мы хотим нащупать, когда речь идет о том, что происходит с человеком, с душой его. А вот это, вот, наверное, здесь самое важное. пусть не будет у тебя других богов перед лицом моим. Речь идет о том, чтобы не было препятствия, преграды между человеком, его душой и Господом Богом. И вот этой преградой можно сделать все, что угодно. Мы можем говорить о Библиолатрии или о кактус-латрии, или о искусство-латрии.
Мы можем еще тут... Сталина вспомнить, Виктор.
Да, да. Про культ личности тоже можем говорить. Но дело не в этом. Дело в том, что мы все время будем говорить о тех заслонках, которые мы ставим перед, между своей душой и Богом. И вот эта заслонка, она может приобретать любой облик. Это может быть нечто самодельное, что мы сами придумали. Вот я хорошую башка выточил, буду ему поклоняться. Это может быть нечто тварное, любимый человек или любимая идея. Ну, нет, это уже скорее самодельное. Вот. Неважно. Главное, что в любом случае мы сосредотачиваем свое внимание на изделии, на твари, и это внимание не доходит наше до Творца. Вот эта заслонка между тварью и Творцом – это то, что мы называем идолом.
Говорил Виктор Кротов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную идолопоклонству. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Заслонка, идол как заслонка, не позволяющая глянуть в лицо Богу. Но неужели в идолопоклонстве нет позитивного смысла? Это бы противоречило исходной установке всей христианской теологии, согласно которой у греха нету ничего своего, все заемное. Грех – это паразит на добре, зло – это только искажение добра, а не нечто самостоятельное, и любой грех – тогда извращение определенного добра. Не сотвори себе кумира. Является ли, ну, давайте скажем так, является ли фотография матери кумиром? Мешает ли фотография матери любить мать? Является ли алфавит кумиром? Мешает ли существование букв, слов, книжек познанию мира, общению? Понятно, что глупый вопрос, конечно, не мешает. И наука, этнология, в отличие от церковной примитивной апологетики, говорит, нет таких дикарей, нет таких язычников, которые вот поклоняются идолу, как деревяшки, и видят в ней Бога. Они все, эти язычники, прекрасно знают, что это только знак Бога. Какого – это другой вопрос. Но и они понимают разницу между знаком и тем, что за ним. И в этом смысле идолопоклонство – это прямое продолжение величайшей способности человека, позитивной, творить образы символ. Почему тогда вдруг и на втором месте, буквально сразу после первой, как важнейшей, идет такая заповедь? Говорит пастор Алексей Шепелев.
Вы знаете, я на самом деле попытаюсь прокомментировать то, что вы сейчас сказали. Интенции и иллюстрация приведу цитату из доктора Лютера. «Слава Богу за грех, потому что мы имеем такого чудесного спасителя». А в этом ключе, конечно, у идолопоклонства есть что-то положительное, потому что оно как бы действительно дает нам возможность увидеть проявление Божьей благодати, свет Божьей благодати в том истинном свете, которое они нам даются. Но все-таки, как сказал Виктор, и очень правильно, я полностью согласен до этого, и с тем, то, что, вы понимаете, любое творение отделяет нас от Творца. До тех пор, пока что-то стоит между нами и Богом, это и является идолом. Да, с идолом жить проще. И с моей точки зрения, задача каждого христианина как в свое время сказал философ, что нам нужно выдавить из себя по капле декадента, так христианину нужно выдавить из себя по капле идолопоклонника.
Говорил Алексей Шепелев. У нас звонок из Москвы. Михаил, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. А у меня такой вопрос как раз относительно идолопоклонства.
Да-да.
Вот, Яков Гаврилович, вы у себя на службе дома поминаете Папу Римского и обращаетесь к фотографиям ваших родственников как к иконам.
Михаил, вот я вас прерву. Михаил, я вас прерву. Вы на службе, видимо, не были. Я не поминаю Папу Римского, я поминаю патриарха Варфоломея, архиепископа Игоря, но это не имеет ни малейшего значения. Фотографии родственников висят, потому что, извините, нету церковного помещения. Было бы, не было бы фотографий. Вы уж простите, продолжайте.
А вы все еще принадлежите истинно православной церкви?
А какое это имеет значение? Давайте про идолопоклонство. К истинно православной церкви я в настоящий момент не принадлежу. Вы можете от личности, не делайте из меня кумира, давайте против. Ну, хорошо. Значит, выяснили, кто к чему принадлежит. Виктор Гаврилович, и все-таки, вот традиционный церковный образ, книга мира, книга природы, как одно из указаний, не доказательств бытия Божьего, но указаний на то, что Бог есть. В какой момент вот эта книга тварная превращается в заслонку?
Вот я позволю себе продолжить ту мысль, которую я терпеливо лелею насчет заслонки. Если мы можем, у нас есть такая теоретическая возможность объявить идолом все, что угодно. Потому что все, что угодно, может зафиксировать на себе внимание человека и завести его в тупик, и оторвать его от связи с Богом. И еще надо подумать, а стоит ли нам вот так огульно все зачислять в идолопоклонство? Мы столько всего, и Алексей, и Яков, вы столько всего перечислили разнообразного годящегося в идолы, что, кажется, это уже исчерпывает мироздание, книгу природы и все что угодно.
Мы не назвали ни правительства, ни культуры.
Вот,
ни...
А еще просто постеснялись, может быть.
Нет, просто времени не хватило.
Вот. И это нас наводит на мысль, что дело все-таки не в том, что зачислить в эту категорию, а дело в том, как мы используем тот или иной предмет, тот или иной язык, тот или иной знак, тот или иной объект, важный для нас, или того или иного субъекта, важного для нас. И вот тут снова я возвращаюсь к тому, что граница, возможность назвать что-то относящимся к категории кумира, она пролегает в человеческом сердце, каждого из нас. Угу. И мы можем и должны, собственно, использовать все, что вокруг нас, для движения к той точке омега, как говорил Тейяр де Шарден, для движения в сторону Бога нашей души. Это естественно. И пока мы это используем, Боже мой, у моего любимого художника Валерия Каптерева есть чудесная картина, называется «Идол с бананами». Сидит такой зелененький человечек, перед ним зелененькие бананы, чуть не пожелтевшие почти. Вот. И он ужасно веселый, ужасно радостно от этой картины. Не скажешь, что он воспевает идолопоклонство. Но здорово, отличная картина. И я не думаю, что она может быть превращена в серьезный объект разборки с идолопоклонниками, хотя на ней изображен идол.
Это относительно вас. Для другого это, возможно, действительно идол.
И он принесет ему настоящие бананы, кроме нарисованных.
Ну, по крайней мере...
Правильно, Алексей, спасибо за прекрасную подачу. Это и означает, что все дело в том, как отношусь к этому я, как относится к этому он. Если человек проходит сквозь идола, того, что другие объявляют идолами, идол для него просто вот машет рукой в ту сторону, что дальше интереснее, дальше важнее, тебе дальше туда, то, что другие называют идолом, не будет идолом для этого человека. Это указательный знак на пути, действительно, как Яков говорил, очень точно. Указательный знак. И не надо вешать на него, так сказать, на, какие-то идолопоклоннические объективные свойства. Они субъективные свойства. Это мы идолопоклонники, а не наши идолы являются кумирами.
Тогда я позволю себе напомнить, что когда римляне захватили Иерусалим, и завоеватели вошли в святая святых Иерусалимского храма, они были шокированы тем, что в святая святых ничего нет. Те реликвии, которые находились там в древности, были утрачены еще в предыдущие завоевания Иерусалима, за 5 веков до этого. Там была манна небесная, жезл Ааронов, ковчег, это все погибло. Но сама эта пустота верующими эпохи Спасителя им самим воспринималась как лучшее проявление богопочитания. А для римлян это была дикость. В этом смысле иудаизм эпохи Спасителя, вера, которую разделял Господь Иисус, это была вера, которая убирала все указатели. И вот в этой вере появился Сын Божий. Благодаря ей Его Слово и Его вера, Его благодать были подхвачены и стали зерном, с которой выросло христианство.
Абсолютно правильно.
Так, может быть, полегче с указателями? А то выйдет так, что количество указателей превосходит, но указатели забьют дорогу. На одной дороге будет 200 светофоров плотно в ряд стоять и указывать путь, а пройти невозможно. Не такова ли современная церковная жизнь? Говорит пастор Алексей Шепелев.
Вы знаете, я сначала продолжу ту мысль, которую вы начали по поводу времен Христа. Дело в том, что когда мы смотрим на текст Священного Писания, мы совершенно четко видим, в свое время очень хорошо заметил отец Александр Мини, я уж не знаю, оригинальна ли это его идея, то, что религиозное сознание или богопознание в течение человеческой истории, оно как бы немножко эволюционирует. Вот. То есть когда-то патриархи таскали с собой идолов, и это не было чем-то зазорным. Потом пришел Моисей и разрушил Золотого Тельца, потом пришел Эздра и даже уничтожил те реликвии, которые были со времен Моше, то есть Моисея. Ко временам Христа действительно святая святых Давир была пустая. И сейчас то, что мы видим в церкви, наверное, слишком часто действительно мы пытаемся как-то реставрировать какую-то традицию, какие-то ценности, и прикрываем, как, знаете, такая невольная, может быть, нападка на православный, притом совершенно...
Пожалуйста, нападка.
Совершенно безобидная. Вот вы знаете, как прикрыть прекрасную икону каким-то уродливым кивотом?
Давайте лучше скажем золотым.
Ну, золотым.
Уродливым вот. Золотым.
Уродливым золотым
кивотом. Если золотой, то уже уродливый.
Вот, да, мы серебро любим. Вот, и вот то же самое происходит с христианством. До тех пор, пока мы говорим о том, что что-то есть более ценное, мы отвергаем ценность Бога.
Говорил пастор Алексей Шепелев. Мы продолжим программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную идолопоклонству, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Волгоградской области пожар угрожает населенному пункту Салтово Старополтавского района. В целом в российских регионах площадь природных пожаров постепенно сокращается и составляет, по последним данным МЧС, около 56 тысяч гектаров. МИД России поблагодарил США за помощь в тушении пожаров. Вчера вечером в Москву спецрейсами из Америки было доставлено противопожарное оборудование. Еще 2 самолета с таким грузом ожидаются в ближайшие дни. В Ставропольском крае в субботу совершено вооруженное нападение на милиционеров. Один из них от ранения скончался, второй сумел спастись. Москва обвинила президента Беларуси Александра Лукашенко в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в Москве отсутствует рыночная конкуренция. В пригороде Бишкека сегодня ночью убит бывший губернатор Нарынской области Киргизии Тынчтыгбек Чекиев. Его жена тяжело ранена. В Багдаде при 2 нападениях сегодня утром убиты 5 человек. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила в поддержку узбекского правозащитника Гайбулло Джалилова, осужденного на 13 лет тюрьмы по политическим обвинениям. В Пакистане, пострадавшем от катастрофических наводнений, отменены многие мероприятия, связанные с 63-й годовщиной независимости. Командование НАТО в Афганистане сообщило, что в ходе последних столкновений коалиционных и афганских сил с талибами убиты более 20 боевиков из группировки полевого командира Джалалуддина Хаккани.
Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен идолопоклонству, второй заповеди в десятословии в Декалоге Моисея. У нас в гостях настоятель евангелического лютеранского прихода в Москве, приход святых Кирилла и Мефодия, Алексей Витальевич Шепелев, и православный литератор, автор популярнейших детских сказок, но и взрослых очень философских книг, Виктор Гаврилович Кротов. У нас звонок из Краснодара. Александр, здравствуйте, спасибо, что подождали.
Здравствуйте. Вот сказано у Исаии: кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Исаия 40:18. И далее Исход 20. Стих 24:5. Синодальный перевод. Апостол Иоанн писал христианам первого века: дети, храните себя от идолов. То есть не поклоняйтесь там ничему на земле внизу и на небе вверху. То есть еще Христу сказано было, что только Господу Богу своему поклоняйся и ему одному служи. То есть не женщине там, не кому-то, вот, и там жене глава, муж, вот сказано, вот так. Вот.
Спасибо, Александр. Но, да, жене глава муж. А не является ли это тоже, Виктор Гаврилович, извините, идолопоклонством самого мачистского патриархального толка, потому что, мы здесь все мужчины. Будет ли опрометчиво с моей стороны сказать, что основной мужской грех, а может быть и человеческий, это не поклонение каким-то идолам из камня и дерева, это поклонение идолу из самого себя. Я глава жены, я добрая голова, мудрая, уши большие, глазки светятся, зубки беленькие. И что этому противопоставить, кроме «Божьей милости будь мне грешному»?
Вот это очень хороший пример того, как из вполне доброкачественного материала, вот только что нам процитировали из Краснодара Библию, можно сделать вполне успешную кумероподобную поделку, вполне успешное сооружение. И мы действительно сооружаем и идолов, и кумиров гораздо чаще, чем делаем башков или амулеты, которые нам служат, так сказать, для эмоциональных всяких вещей. И действительно, поклоняться самому себе можно и ссылаясь на Библию, и ссылаясь на то, что сказал батюшка, и ссылаясь на тысячу всяких источников. А все-таки главное, вот мы говорили об этом уже в первой части программы, главное остается любовь. И в Евангелии написано, что любовь преизбыточествует. Надо всем она является главной. И как только мы сводим все к каким-то конкретным вот таким вот хорошо обоснованным тезисам, которые нам удобны, мы перекрываем эту заслонку, мы опять отгораживаемся от Господа, отгораживаемся от любви, и после этого мы становимся, книжниками, фарисеями, как минимум.
Говорил Виктор Кротов. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Заповедь «Не делай себе кумира, да не будет у тебя других богов перед лицом моим» в свое время, то есть 3000 лет назад с лишним, помогла, собственно, формированию того народа, который стал колыбелью для спасения мира, колыбелью для Мессии, выделил этот народ, сплотил его. И в этом смысле эта заповедь, мне кажется, носила просто элементарный такой этнографический смысл. Выделить, обособить, дать людям общую мораль, общую идею. И вот поэтому не ходи к другим. И читая разные части Библии, древнейшие, мы видим, что там не сказано, что боги наших соседей – это иллюзия. Они признаются совершенно равноправными с Богом Израиля, богами, вот, но Бог Израиля вывел его из египетского рабства, дал ему свободу, дал ему землю, поэтому чужим богам не поклоняемся, а верны только нашему. Но тогда встает вопрос, а вот эта идентичность, вот это вот сознание себя как народа, не вступает ли она в какой-то момент в глубочайшее противоречие с сознанием себя как личности перед Богом? И не происходит ли именно здесь вот та точка, где стоит крест Христов, на котором распинают Христа ради сохранения народа, но при этом губится личность? То есть именно то, что Бог долготерпеливо создавал, чтобы Христос был понят, получил учеников, передал Евангелие, и вот именно это средство спасения становится одновременно и причиной гибели. Это что, действительно неизбежно, Алексей Витальевич?
Вы знаете, может быть, мой ответ будет немножечко сначала таким эпатажным. Я позволю себе перефразировать Губермана, который совершенно прелестную мысль принес в этот мир. Там цель оправдывала средства, средства испортили там цель.
Спасибо, что вы отклонились от текста, смягчив его.
Ну, естественно.
Большое спасибо.
Вот. Дело в том, что действительно, с одной стороны, вот отделение Израиля от других народов на определенном этапе сыграло положительную роль как формирование вот той самой ветхозаветной церкви, которая была как бы приготовлением
трамплина. Почему как бы?
Зачем? Ну, да, которая была действительно трамплином, приготовлением площадки для прихода Мессии, а во время же Мессии, по промыслу Божьему, с моей точки зрения, она, по сути дела, стала тем строителем, который отторгнул краеугольный камень. То есть Христос вышел из еврейского народа, но по воле Божьей, таким образом, народ Израиля отверг Мессию, чтобы спасение, оно уже не было как бы мононациональным, а действительно приобрело какое-то вселенское значение.
Говорил пастор Алексей Шепелев. В русской православной традиции поразительно часто говорится об идолопоклонстве, но всегда, начиная там с митрополита Илариона в середине XI столетия, это риторическая фигура. За этим нет реального содержания. И в этом отличие русской православной традиции, скажем, от античного христианства, которое жило в мире, где поклонение идолам – это была повседневная практика, и нельзя было быть официальным лицом, солдатом, коммерсантом, не принося жертву идолам. А русская традиция, она еще и в XVIII веке обличала Перуна, рожанец и так далее, которые исчезли там, ну уж после монгольского завоевания точно. Просто повторяли, как граммофон. А в это время слушатели, а часто и произносящие обличение против идолопоклонства, грешили идолопоклонством, не замечая того, боролись с тем, что давно победили, боролись с идолами, которых уже давно не было, но были новые идолы. И только, наверное, в 18-19 веках в Россию пришли тексты Фрэнсиса Бэкона, собственно, создателя современной науки во многом, который невероятно преобразил понятие идолопоклонства, сказав, что есть четыре типа идолов. Идолы пещеры, идолы рода, площади, театра. И эти идолы вообще, сказал Бэкон, непобедимы. Очень странно, и, ну, вот прошу объяснить, как это получается. Сам создатель говорит людям, что ты можешь не поклоняться кумирам. А Бэкон говорит, нет, не можешь, никуда не денешься, ты просто должен
тут
сделать поправку.
Тут нет никакого
говорит
противоречия.
Да.
Уже заранее говорит. Так. Тут нет никакого противоречия. Бэкон говорит о человеке. Он говорит о том обществе, в котором живет человек. Он говорит фактически о социальном отношении к тем идолам, которые он рассмотрел, он их называет призраками, но мы сейчас, конечно, назовем их идолами, которые он рассмотрел в развивающемся обществе. Об идоле рыночных отношений уже тогда говорил Бэкон. Об идоле социальных всяких устройств и идей, и философий. Это все он объявлял идолами. Господь говорит нам в своей заповеди, не о социальных вещах, не о том, как устроено общество. Он говорит каждому из нас. И, честно говоря, когда вот тут в беседе мы говорим об истории, о том, как было когда-то, о том, как свергали Перуна и о прочих всяких милых и интересных вещах, у меня возникает такое очень осторожное ощущение. А когда обо мне зайдет речь, когда зайдет речь о моей душе, стоящей перед Господом? В ней она решает все проблемы. Конечно, я говорю «я» не для того, чтобы покрасоваться. Вот я какой? Я говорю «я» от имени любого человека, который озаботится этой проблемой. Я и Господь. Господь обращается ко мне в заповеди. Я озабочен тем, чтобы между мной и Господом не было заслонок, не было вот этих идолов, которые я соорудил или другие соорудили, а я к ним присуседился, но которые являются тупиком, тормозящим мое стремление, мое движение к Господу. Вот чем озабочен я. И даже я готов признать, что можно золотые украшения ставить и статуи, и все что угодно. И уж тем более, как православный, я ничего не имею против икон. Я скажу вот просто из своей практики. Я смотрю на икону мгновение. Через мгновение это взгляд, ну, я имею в виду не внешний взгляд, а такой внутренний взгляд души, он проходит насквозь, он идет дальше, он идет выше. И для меня икона не проблема, я не могу объявить ее моим идолом. И в то же время я знаю своих православных братьев и сестер. Вот, например, знаю женщину, которая, мы сидели у друга, разговаривали, она говорит, вот я новую юбку купила, надо будет сходить к батюшке благословение получить, ее носить. Вот мне кажется, что эта юбка, на которую надо получить благословение, она больше идол, чем икона в любом, так сказать, золотом, безобразном.
А может, батюшка?
А может быть и батюшка, ну тут это уже путаница вот этой души. Это ее проблема, которая меня тоже очень беспокоит, но она есть.
Говорил Виктор Кротов. У нас звонок из Москвы. Михаил, здравствуйте, прошу вас.
Да, я прошу прощения, успел задать очень важный вопрос. Да. Вот Стефан Каприо, выдворенный из России, он встречался с русским духовенством и с русскими людьми.
Михаил. И кумира. Факты мы должны в суде, там еще кто-то. Меня надо посадить по грехам моим и лет на 25 как минимум.
Без права переписки.
Без права переписки и вообще без права писать. Вот. Так что давайте отложим это все. В любом случае, я отмечу, священник Римо-католической церкви, отец Стефан Каприо, не был выслан из России за шпионаж. В 2002 году он был лишен права въезда совершенно безо всяких объяснений. Никто его в шпионаже не обвинял, как и других четверых римо-католических священников и польского епископа. И более того, спустя несколько лет священник Стефан Каприо получил от российского правительства визу и уже несколько раз Россию посещал. Если бы он был шпион, то, конечно, этого бы не делали. Мне кажется, что вот эта вот настойчивость Михаила напоминает нам вот о том, о чем говорил Виктор Гаврилович. В принципе, история с юбкой напоминает эпизод. Амвросий Оптинский рассказывал, как он понял, что такое послушание. Когда он еще сравнительно молодым 30-летним учителем семинарии с гитарой приехал в Оптину пустынь, глядит, о, старец, и к нему подходит монах, говорит, вот я сшил подрясничек, благословите носить. А старец ему, ты должен спрашивать благословение на пошив. А если сшил, так носи, чего теперь-то? Что здесь является идолом? Лояльность. Почему страшнее римо-католика в России нет врага, и 2000-е годы начались с высылки римо-католических священников? Польша. Главный враг России, единственная нация, которая сумела захватить Кремль. Ну, кроме французов. Французы тоже католики, тоже очень плохо. Значит, главная лояльность и католики, и итальянцы, и вот этот вот центр тяжести в Риме, наверное, среди католиков есть папа, поклонники, которые из римского папы делают кумира. Но страх римского папы как главного врага России, а этот страх очень силен на протяжении веков, откуда он берется? Вот это идолопоклонство перед отечеством, перед лояльностью, перед единством – Ну, что это такое? Алексей Витальевич, вы чай сталкиваетесь, небось, как лютеранин, с идолопоклонством перед Родиной, когда вас объявляют предателями? Нет, не бывает такого? Обходите?
На самом деле, не очень часто, по той причине, потому что я достаточно не... Ну, так, чуть-чуть знаю историю России... Вот, и всегда привожу примеры великих лютеран, там, начиная от отца российской жандармерии и так далее и тому подобное.
Вплоть до покойный Бенкендорф,
да.
Умерший от сифилиса.
Да-да-да.
Хороший у вас кадр, Алексей Витальевич.
Не то слово. Вот, и кончая государем и императором, матушка которого, перебравшись обратно в Данию, перебралась обратно в лоно матери церкви. Вот. Ну, и с лютеранами так вообще сложная история по той причине, потому что, ну, много их было тут, в России, и такой отпечаток они достаточно большой отложили на российской истории. Вот. Когда же мне говорят, ну, ты же продал идею русскую, вот, мне это, конечно, становится неуютно. Я стараюсь вспомнить всякие исторические примеры, но... Нифига не помогают.
А русское лютеранство, оно русское или все-таки немецкое?
Ну, дело в том, что я принадлежу к евангелической лютеранской церкви Ингрии.
Да, а не есть ли это тоже идолопоклонство? Какая-то Ингрия?
А у нас в названии заложено как раз противодействие любому ингерморландскому идолопоклонству. У нас евангелическая лютеранская церковь Ингрии на территории России.
А нельзя просто церковь?
Ну, наверное, можно. Вот, наверное, можно. Ну, просто так сложилась традиция.
Ага, но вы же сами говорили, что традиция одна из первых кандидатов на роль идола.
Ну, слава богу, у нас в церкви это, по крайней мере, в нашей общине, в общинах, которых я знаю, особо никто в эту сторону не свалился пока.
А можно я заступлюсь за любую церковь?
Конечно. Говорит Виктор Кротов.
Дело в том, что церковь, конечно, она может стать для кого-то идолом. Я не побоюсь этой формулировки. Но церковь – это живой организм. И для гораздо большего числа людей это знак, это наставничество, это проложение пути, это духовное единство. И о какой церкви мы будем говорить? Да, любой. Мы будем говорить церкви.
А Виктор Гаврилович, можно я вас прерву?
Вот да.
Там на радио часто телефонируют и говорят, а какова позиция официальной церкви? Как официальная церковь соотносится с живой? Это же идолопоклонство, причем языческое. Официум – это римское, латинское слово, обозначающее должность. И в этом смысле официальная церковь – это как жареный лед, это как мертвая жизнь. А людям нужна именно не церковь, как собрание, община и так далее, а вот чтобы официальная, чтобы с печатью.
Яков Гаврилович, вы очень требовательно относитесь к бытовому языку обычного человека. Он мог сказать «официальная церковь», московской патриархии или другую формулировку, он же не имел в виду вступать в какой-то лингвистический спор или не ожидал, что тут какая-то западня находится в самом слове. Не думаю, что он вкладывал в это слово именно понятие официоза. Он просто говорил, что вот я принадлежу, скажем, к этой церкви, мне интересно, как моя церковь относится к этому.
Нет-нет, там был скорее человек такой ищущий, для которого важно, что вот большая церковь, признанная правительством, она, ну вот вопрос в том, какой она её считает.
Но это же есть повсюду, это то же самое творится в политике, каждый стремится прибиться, ну не каждый,
хорошо.
Многие стремятся прибиться к большой партии,
да.
А не к маленькой.
Распространённость идолопоклонства разве его оправдывает? Прелюбодеяние тоже распространено, это же его не оправдывает?
Нет, все дело в том, опять я вернусь к своей первоначальной мысли неутомимо, все дело в том, с каким сердцем, с какой душой подходит человек к этому, к понятию церкви, в своем отношении к ней. И если он подходит к ней действительно как к идолу, как к некой формальной организации, которая вот обладает некоторой духовной силой официальной, и вот он вступит в нее, и на него эта сила тоже распространится, он будет такой вот защищенный, духовный, продвинутый, то это, конечно, из разряда идолов и кумиров. Если он приходит к церкви, я специально не говорю, к какой церкви, к любой церкви, если он приходит в церковь, как вы сказали, как ищущий человек, как человек, которому церковь что-то покажет, чему-то научит, куда-то проведет, что-то откроет, то есть когда она не тупик, а знак, проводник, тогда все нормально, тогда нет никакого идола. То есть мы можем объявлять церковь идолом, но нет в этом смысла.
Говорил Виктор Кротов. У нас звонок из Москвы. Анна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Вот у меня, возвращаясь к вашему рассказу об истории с юбкой, у меня вот такой вопрос. В православной церкви, в православии вообще очень силен пиетет перед священником. Батюшка сказал, батюшка там позволил, батюшка не позволил. Вот благословить на какой-то поступок. Не является ли это... Ну, как бы культивированием идолопоклонства. Ведь, в общем, и да, всякая, как бы сказать, свобода воли, свобода мысли, да, она уже трактуется как гордыня.
Спасибо.
Это пиетет, это вот чрезмерное, по-моему, даже почитание. Священник сказал, уважение к священнику, да, оно необходимо, безусловно.
Спасибо, Анна. Это выводит нас на еще одну грань идолопоклонства. Духовенство – хороший пример. Я вам скажу так. Вот это вот уважение, пиетет, преклонение перед священником – это разновидность, это действительно идолопоклонство. Но зачем это идолопоклонство? Это манипуляция. Священнику поклоняются для того, чтобы в конечном счете обеспечить себе какую-то психологическую выгоду. И если чему-то учат в семинарии, я надеюсь, что этому учат реально, во всяком случае у католиков точно, то учат тому, как не поддаваться манипуляциям. Потому что манипулятивные практики бывают очень тонкие. И так и в семейной жизни отношения родителей и детей, мужа и жены, когда из кого-то из членов семьи, а церковь – это семья, делают идола, это не для того, чтобы ему служить. В этом смысле все читали «Деколог», все знают «не поклоняйся им и не служи им». И действительно, современный идол чаще ему поклоняются и служат для того, чтобы подчинить себе, поработить себе, сделать своим постаментом. Но я спрошу, собственно, тогда у коллеги, у пастора Алексея Шепелева. У вас такое случалось в отношениях с паствой?
Естественно. И вы знаете, последнее время, хотя у нас, так скажем так, по исторической традиции сложилось то, что мы служим в облачении, и на службу, или даже в обычной жизни ходим, по крайней мере, с пасторским воротничком. Вот, я, например, почувствовав подобную тенденцию, просто перестал носить пасторский воротничок даже в церковь. Вот, правда, в московскую жару еще не дошел до края либерализма, еще не пришел в церковь в шортах. Вот, но еще бы, наверное, мясчишка пришел бы. Но дело в том, что действительно...
Так это борьба с жарой или с идолопоклонством?
И с тем, и с другим.
Ух, как здорово.
Это вот, наверняка собравшиеся помнят ту славную цитату из Умберто Эко, как францисканец глумился над реликвией.
Нет.
Сбросив ее в дерзальню и мешал палкой. С криками «Братики, возлюбленные, святая реликвия, там утопла».
Виктор Гаврилович, это голос духовенства. Духовенство страдает от того, что им пытаются манипулировать. Некоторое духовенство этим наслаждается и в это играет, но возмездие приходит очень быстро. Потому что хорошо, если идол из камня и дерева. А если идол – это живой человек, рано или поздно он на твою манипуляцию так ответит, что все хрустнет. Но это духовенство, это все-таки уже вторичное явление. Священника сравнивают с невестой Христа. А вот отношения с невестой, отношения с любимой женой, отношения с дочерью, с матерью. Ведь здесь идолопоклонству широкий простор. В свое время на этом расцвел Богородичный центр в начале 90-х, обличал вот это идолопоклонство матерей перед сыновьями, когда матери превращали сыновей в своих щенков. и не давали им вырасти в сущности. Есть такое дело?
Это очень хорошая постановка вопроса. К сожалению, она нас уводит в тему, наверное, следующей передачи, в тему воспитания и педагогики, в тему того, как отцы и матери, что они могут дать своим детям, которых они так пылко и хорошо любят. Да, они могут или превратить их в идолов, или считать их своими друзьями, своими соратниками по жизни и помогать им двигаться в ту же сторону, в которую они видят двигаться смысл самим. То же самое и с невестой, и с женой. Сент-Экзюпери еще говорил, что любовь – это когда не смотрят друг на друга, вот вам идолопоклонство, а когда смотрят в одном направлении.
Угу.
При этом, конечно, любишь друг друга и друг на друга опираешься, но все-таки вот главное – смотришь в одном направлении. И вот здесь вот проходит очередная граница в сердце человека между тем, что можно сделать идолопоклонством, и тем, как можно жить свободно и устремленно к Господу Богу.
И в заключение ядовитый на засыпку детский вопрос пастору Алексею Шепелеву. Вот заповедь «Не делай себе кумира» заканчивается словами «Не поклоняйся, мы не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода и ненавидящих меня». И творящий милость до тысячи родов, любящий меня. Послушайте, это что у вас за Бог такой, наказывающий и милующий?
Ну, на,
у вас это хорошо звучит.
У вас. То есть у вас, у православных, Бог другой.
Нет, я спрашиваю сейчас от имени широкой атеистической общественности, которая впервые увидела этот стих. Чего поклоняться Богу, если он меня пугает? Я лучше поскорее отбегу.
Давайте тогда начнем с самого начала. Мы начали говорить... Да, вначале сотворил Господь Бог небо и землю. Помните тот анекдот про евреев в суде, да? Дело в том, что когда мы сталкиваемся с заповедью о непоклонении кому-либо, кроме Богу, и не создании изображения, давайте все-таки затронем именно коренной вопрос. Почему же так? По сути дела, Бог запрещает поклоняться другим богам, это все понятно, и одновременно запрещает поклоняться изображениям себя самого. Вот. Почему же так? Потому что тварь, изображение не может полностью отражать Творца. То есть Бога изобразить нельзя. И, по сути дела, мы приходим к тому, что говорит Христос в Евангелии. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше.
Говорил пастор Алексей Шепелев. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной идолопоклонству. У нас в гостях был Алексей Витальевич Шепелев и православный литератор, автор замечательных детских книжек Виктор Гаврилович Кротов. Вел программу Яков Кротов. И через 10 минут после новостей в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, на что идут деньги налогоплательщика. Будет писатель-публицист и бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев, Павел Кудыкин из Высшей школы экономики, раньше замминистра труда, и Михаил Коваль из Федерации автовладельцев России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как сообщил глава региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов.
В результате удачного тактического решения польские войска под командованием Юзефа Пилсудского...
Дома для жителей сгоревшей деревни Муховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября...
Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».